новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Ситуация в Химкинском лесу на этот час. Продолжается ли противостояние экологов и строителей дороги? В Киргизии с визитом находится заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва. В Астрахани совершено очередное нападение на милиционеров. Эти и другие темы, а кроме того, обзор украинских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В подмосковных Химках состоялась стихийная акция протеста защитников Химкинского леса. Около 200 человек собрались у здания одного из городских домов культуры, где должна была состояться их встреча с представителями компании «Теплотехник», которая ведет в том числе работы по вырубке леса для прокладки трассы Москва-Петербург. О ситуации рассказывает моя коллега Анастасия Кириленко.
В Дом культуры «Родина», где была назначена встреча между представителями компании-застройщика и защитниками Химкинского леса, экологов не пустили. По рассказам очевидцев, собралось около 300 человек. Покричав лозунги, активисты направились к месту вырубки. Валить деревья вновь начали накануне вечером. Сейчас в Химкинском лесу работают геодезисты, рассказал участник движения в защиту Химкинского леса Виктор Викторов.
Продолжаются геодезические работы по прокладке трассы. Самой рубки не производится, но она была вчера. Пиленые стволы лежат. Это уже, можно сказать, четвертое место, это за рекой. Это Пашутинское шоссе, перемычка леса в районе коттеджного поселка «Золотая арка». В общем, они приступили вчера к работам, то есть в 11, сегодня продолжают.
К концу недели подрядная организация ООО «Теплотехник» планирует вырубить 144 гектара леса. Большая часть деревьев уже повалена. Гендиректор компании Александр Семченко объясняет, что вырубает в сущности не лес, а земли промышленного назначения.
Земли, на которых мы рубим, являются землями транспорта и связи.
То есть это не лес?
Это не лес. Эта территория не принадлежит, будем говорить, лесному хозяйству. Поэтому на ней не действует законодательство, на которое распространяются лесоразработки и другие виды деятельности в лесах. Земля специальным постановлением правительства, она переведена из земель в лесов в земли транспорта. Я не инспектирую точку зрения правительства и премьер-министра, который это подписал. Но некоторые считают, что можно этому противиться. Мы заключили с ЧОПом под названием «Витязь». У нас есть договор, мы платим за это деньги, им согласованную сумму, и они нас охраняют. Они, кстати, имеют оружие.
И собак.
И собак тоже, да. И, кстати, милиция тоже имеет здесь собак, поэтому ночами аккуратнее.
Если идти вдоль вырубки, то можно заметить синие таблички «Водоканал. Охраняемая зона». Планировать скоростную трассу Москва-Санкт-Петербург начали более 3 лет назад, а землями промышленного назначения Химкинский лес стал в прошлом году в силу специального постановления правительства. Экологи обратились в Верховный суд, заявляя, что при переводе земель были допущены нарушения, не было согласования с правительством Москвы. Но их жалоба не была удовлетворена. Свою экспертизу постановления провела Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, рассказывает глава ее российского представительства Елена Панфилова.
Еще зимой прошлого года нам обратилось движение в защиту Химкинского леса с просьбой провести, согласно утвержденному правительству методике об оценке правовых актов на коррупциогенность, такую независимую экспертизу постановления о переводе вот земель из лесного фонда в промышленный фонд, провести анализ на коррупциогенность данного документа. То, что мы и провели, и выявили некоторое количество вещей, которые могут сделать вывод о наличии потенциальной коррупционной составляющей.
Депутат Госдумы Антон Беляков пытается выступить посредником между застройщиком и защитниками Химкинского леса.
Это ненормально, когда люди в масках какие-то, значит, которых, возможно, нанял застройщик, избивают жителей Химок. Это также ненормально, когда агрессивно настроенные жители Химок кидаются под бульдозеры. Но все это происходит почему? Потому что нет диалога. потому что одни не готовы демонстрировать документы, уверяя в законности своих действий, другие не видят возможности получить объективную информацию. И в этом и была задача моратория, чтобы вот за этот период изучить внимательно документы, изучить проектно-сметную документацию, понять, легально ли вырубка идет. К сожалению, представители застройщика подошли к вот этому мораторию немножко формально. Застройщик за вот эти 24 часа то ли не смог, то ли времени не хватило. Но документы все-таки экологи, правозащитники, мои помощники, и я, ваш покорный слуга, мы так и не смогли увидеть соответствующие запросы по поводу законности действий застройщика, по поводу привлечения к ответственности нападающих на граждан вот этих странных людей в масках, по поводу бездействия правоохранительных органов, направлены в соответствующие организации, в том числе в Генеральную прокуратуру.
Помощь в урегулировании вопроса строительства трассы Москва-Петербург обещала Общественная палата. 30 июля должна состояться первая встреча экологов с ее представителями. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Ну и в продолжение этой темы сейчас с нами на связи один из людей, защищающих Химкинский лес, Ярослав Никитенко. Ярослав, здравствуйте. И мой первый вопрос к вам. Расскажите, почему все-таки не состоялась вот эта встреча? Получили ли вы какие-то объяснения? И вообще, изменилось ли что-то вот за последний час-два? Пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, встреча не состоялась по инициативе застройщика, как и в прошлый раз, она как бы была обещана, но внезапно была отменена. То есть нас фактически обманывают, говорят, что вот давайте подождем встречи, а в это время вырубают лес. И, соответственно, конечно, то, что встреча не состоялась, сказать нельзя, потому что граждане все равно пришли, им это не безразлично, и как бы была встреча между нами, гражданами и теми, кто защищает Химкинский лес. И сейчас мы прямо с этой встречи поехали в наш лес, и сейчас мы будем его защищать своими телами, фактически.
Скажите, а сколько людей сейчас вот находится рядом с вами? Ну, примерно.
Здесь очень много людей. Мы разделялись, как бы группами ехали. Но в общей сложности здесь несколько сотен человек. С того митинга фактически все поехали сюда. Ну и другие группы тоже подтягиваются со всех концов Москвы и даже России.
А вот кроме защитников Химкинского леса, условно вас будем называть так, кто-то еще сейчас находится рядом с вами? Видите ли вы кого-то? Ведутся какие-либо работы? Вообще любые группы людей, кроме вас, потому что последние дни, все же мы знаем, в Химкинском лесу побывали очень различные группы людей, представлявших разные интересы.
Ну, сейчас я вижу перед собой на ДПС, я вижу много милиции, ОМОН мы проезжали, вот. Соответственно, кто защитников Химкинского леса, кто еще? Ну, как бы не только защитники, нас поддерживают. Сегодня на нашем митинге поддержал Сергей Митрохин, Сергей Удальцов, это координатор Моссовета, ну и различные организации наши тоже поддерживают. Представители Greenpeace были.
Но работы сейчас не ведутся.
Это не знаю, как бы именно про данный момент, но я знаю, что сегодня, вчера они велись. Ну, у них перерывы иногда бывают.
Ярослав, спасибо. Напоминаю, это был Ярослав Никитенко, один из людей, который препятствует вырубке Химкинского леса под автотрассу Москва-Петербург. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. В Москве организаторы акции в защиту свободы собраний призвали депутатов Госдумы России присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль, ранены 3 человека. Счетная палата России выявила финансовые нарушения при строительстве моста в Волгограде, закрытого в мае из-за сильных колебаний. В подмосковных Химках прошла стихийная акция протеста защитников Химкинского леса. Около 200 человек собрались у здания одного из городских ДК, где должна была состояться их встреча с представителями компании «Теплотехник», которая ведет работы по вырубке леса для прокладки трассы Москва-Петербург. И вновь напомню, что с последними новостями, в том числе и о ситуации в Химках, и с любыми другими, с репортажами корреспондентов, текстами программы, и со многим-многим еще, например, с видеокомментариями, с блогами, с специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», вы всегда познакомитесь на нашем сайте. Адрес свободанews.ру. А нашу программу продолжит сейчас обзор свежих украинских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Речь идет в основном о завершившемся сегодня визите патриарха Московского всея Руси, Московского всея Руси Кирилла на Украину.
Патриарх совершил восхождение. Под таким заголовком «Коммерсант Украина» рассказывает о молебне на Владимирской горке в центре Киева, который вчера отслужил предстоятель РПЦ по случаю годовщины крещения Руси. Как подчеркивает издание, в ходе молебна патриарх Кирилл вновь заявил, что русские и украинцы принадлежат к одному миру. О молебне на Владимирской горке пишут и «Аргументы и факты», цитируя Кирилла, говорившего о необходимости прекратить конфликты в украинском обществе и понизить градус кипения, чтобы народ мог обрести покой. Днем ранее, отмечает газета, состоявшийся в Киево-Печерской лавре, Священный Синод РПЦ напомнил православным верующим, находящимся в расколе, что они могут покаяться и вернуться в каноническую церковь. В ответ на это непризнанная УПЦ Киевского патриархата призвала верующих поддержать идею независимой украинской церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стремится строить новую Российскую империю. Ее главным центром должен стать Московский патриархат, который будет стоять над государствами и их президентами. Для этого необходимо усилить влияние России на Украину, и в этом главу РПЦ поддерживают российские власти, заявил в интервью газете «Экспресс» предстоятель непризнанной УПЦ Киевского патриархата Филарет. По его словам, на Украине значительно больше сторонников единой по местной православной церкви, чем сторонников продвигаемой здесь московским патриархом концепции русского православного мира. В украинской столице Киевский патриархат сегодня провел крестный ход, приуроченный годовщине крещения Руси, на который власти не пустили многих паломников из регионов, сообщает интернет-издание «Украинская правда». Церковь, у которой не менее 10 миллионов прихожан, возмущена тем, что, запрещая ехать в Киев их верующим, местные власти, например, в Одессе и Днепропетровске, всячески способствовали доставке верующих московского патриархата к местам богослужения предстоятеля русской православной церкви. Об итогах визита главы РПЦ на Украину говорит директор Центра религиозной информации и свободы Людмила Филиппович.
Я думаю, что цель, которую перед собой ставил патриарх, она достигнута. Было много задач, они фактически все решены. Я думаю, даже произошло перевыполнение плана, поскольку в программе визита не учитывалась встреча с президентом и с государственными деятелями Украины. Они неоднократно, видимо, обговаривали не только внутреннее состояние церкви, но и проблемы межгосударственных отношений, межцерковных. И второе, что бы я отметила, это то, что своим визитом он поддержал своих верующих, которые принадлежат к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, говорил о единстве для всех народов, четко указал, что никаких намерений, которые были, скажем, у участия Украинской Православной Церкви относительно автономии или автокефалии, не будет. Я думаю, что приезд патриарха не объединил православных в Украине, а скорее еще более поляризировал непримиримые позиции представителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которые стремятся к объединению с Московским Патриархатом, и независимой самодостаточной церкви, автокефальной церкви Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.
Считает Людмила Филиппович. Московский патриарх сыграл роль влюбленного в Украину. Под таким заголовком пишет о визите газета «Комментарии». Выражением такой любви, по мнению издания, являются и открытие украиноязычной версии интернет-портала РПЦ и стремление стремление Кирилла обрести украинское гражданство и восстановить патриаршую резиденцию в Одессе. Однако этот пиар показывает, что реализация заявленного московским патриархом транснационального проекта духовного единения православных народов перешла в практическую плоскость. Отсюда и любовь, без которой этот проект выглядит экспансией, а не миссионерством, заключают комментарии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината заявляют, что недовольны условиями труда. Коллективный договор на 2010 год до сих пор не подписан. Генеральный директор Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Константин Прошкин отказывается оставлять в документе пункты, которые касаются социальных гарантий, а в таком виде сотрудники комбината не хотят принимать договор. О том, как сейчас работают люди, ради которых вновь запускали предприятие, загрязняющее Байкал, рассказывает Екатерина Вертинская.
Больше года прошло с тех пор, как жители Байкальска, работники целлюлозно-бумажного комбината, голодали, требуя выплатить заработанные деньги. В городе сейчас спокойно, никаких акций протеста не проводится. Байкальский ЦБК работает на одном потоке, выпускает беленую целлюлозу и вновь загрязняет самое чистое озеро в мире – Байкал. Когда власти обосновывали необходимость запуска комбината, протестующим защитникам Байкала они говорили о недопустимости социального взрыва, который неминуем, если целлюлозный не запустить. Но качественная жизнь байкальчан с запуском БЦБ улучшилось не намного, и не у всех. Целлюлозно-бумажный пытались запустить в течение полугода. Одним из препятствий называли отсутствие высококвалифицированных специалистов. Председатель общественной организации «Соцпроф» города Байкальска Валентина Несветова рассказывает, что генеральный директор комбината Прошкин принимает на работу не всех бывших сотрудников БЦБК.
А вот моя подружка, еще приятельница моя хорошая, мы дружим много лет. Она много лет работала в электроцехе, и ее не приняли, потому что она была председателем правкома цеха. Кому нравятся такие? Прошкину не нравится, нет. Он четверых женщин взял, имея в виду, что у нее больше всех стаж и опыт, естественно, и разряд выше. Ее заявление отложил в сторону. Так и не хотят брать они людей, которые чего-то знают, имеют опыт. Зачем? Бунтовать же будут люди.
И это не единственный пример. К Валентине Несветовой до сих пор часто приходят сотрудники БЦБК за советом, как разрешить тот или иной спор с руководством. Хотя организация «Соцпроф» сейчас держится на плаву. Люди не вступают в профсоюз, так как им запретил генеральный директор. Председатель правкома работников БЦБК Юрий Набоков подтверждает, что у работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината есть много претензий к своему руководству. Во-первых, зарплаты очень низкие. Во-вторых, охрана труда не соответствует нормам. В-третьих, тех сокращенных работников, которые трудились на предприятии, теперь принимают, снижая им сразу 1-2 разряда. В-четвертых, сотрудников берут на работу по срочным договорам, как правило, на 3 месяца с последующим продлением. И, наконец, в-пятых, коллективного договора до сих пор нет, рассказывает Юрий Набоков.
Мы никаких там нововведений не предлагали. Мы единственное хотели сохранить коллективный договор, который вырабатывался годами у нас. Он у нас, я бы сказал, неплохой, хороший. Это и признает генеральный директор. Но по его словам, как бы мы сейчас предприятие не способно выплачивать эти все доплаты, социальные выплаты там, пенсионерам. Но мы как бы и не настаивали ни на увеличение сумм никаких. Мы лишь хотели оставить эти пункты, чтобы их с коллективного договора у нас не убрали.
Юрий говорит, что прием на работу идет постоянно. В месяц трудоустраиваются примерно 40 человек, но в то же время столько же специалистов увольняются, в основном по собственному желанию. Дело в том, что сейчас на БЦБК самая низкая заработная плата по отрасли. Прошкин озвучивает среднюю цифру порядка 15 тысяч, но там не отображается заработная плата именно рабочих специальностей. На самом деле зарплаты составляют от 4 до 7 тысяч рублей. 10 тысяч – это максимальная цифра.
Люди неохотно возвращаются. Видите, почему? Вот из этих тоже договоров, что гарантий-то никаких. Ну, возьмут меня на 3 месяца, а где-то я там, допустим, работаю в другом городе, да? Там-то уволюсь, здесь устроюсь, через 3 месяца со мной не продлят, и что? И туда уже не вернешься, как будто.
Набоков рассказал также, что на БЦБК сейчас работает много сотрудников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, в основном на руководящих постах. Их принимают на постоянное место работы. Люди с семьями переезжают в Байкальск, и Байкальский ЦБК снимает для них квартиры. А сами байкальчане не верят, что БЦБК проработает долго, но за последние несколько лет они привыкли жить одним днем. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете «Время свободы». В Киргизии с визитом находится заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва. Она изучает ситуацию с соблюдением прав местных узбеков в городе Ош на юге страны, где в ночь на 11 июня произошли массовые беспорядки. Всего тогда, по официальным данным, погибли 893 человека, по неофициальным около 2000. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва прибыла в Киргизию неожиданно, без приглашения властей, и в Ош поехала без журналистов. Подробности визита в репортаже корреспондента Радио Свободы в Киргизии Надежды Толкуновой.
Заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека интересовала ситуация защиты прав национальных меньшинств, и в частности этнических узбеков. Пока пострадавшие не будут чувствовать себя в безопасности, говорить о стабилизации ситуации на юге Киргизии рано, заявила Кан Гюнва журналистам. Примечательно, что в Ош она приехала в сопровождении лишь сотрудников службы протокола Киргизского министерства иностранных дел. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
По словам эксперта по Центральной Азии Санабар Шерматовой, которая только вернулась из Киргизии, ситуация на юге страны остается напряженной. Ош покидают и узбеки, и киргизы. Из города вывозят детей и подростков. Узбеки, потерявшие жилье и документы, опасаются обращаться в правоохранительные органы, часто не без оснований. О ситуации на юге Киргизии и о причинах конфликтов между киргизами и узбеками Санабар Шарматова рассказал в интервью Радио Свобода.
Ситуация внешне спокойная. Функционируют городские службы, вроде город живет, ходит транспорт, есть еда. Но на самом деле это спокойствие обманчивое. Потому что если побывать только в аэропорту города Оша, то видно, что массово уезжают люди. Уезжают и киргизское население, и узбекское. Вывозят детей, подростков. Я когда улетала, то я видела, что узбеков намного больше, чем киргизов уезжает. Есть проблемы с тем, что люди, у которых сожжены дома, они потеряли документы, и нужно восстанавливать эти документы. А в основном это как бы вот это население, это узбеки. В учреждениях и в милицейских, и в других учреждениях работают киргизы. И есть факты того, что, ну, во-первых, есть обычная бюрократия, привычная нам всем, да, и в Киргизии, и в России. Но есть еще, как говорят потерпевшие, есть еще и другой момент, когда милицейские чиновники, ну, вот просто чинят произвол, не выдают вовремя эти документы. Есть планы правительства, новой власти, построить дома, дать компенсации. Вот уже сейчас есть заявление на эту тему. Но пока люди не понимают, вот они живут в палатках, вот на этих развалинах, и не понимают, что им делать дальше, куда им идти. В том числе и правозащитники говорят о том, что люди, которые хотят получить, в основном это узбекское население, какую-то медицинскую помощь, они боятся обращаться в медицинские учреждения, где работают киргизские врачи. Хотя в большинстве случаев это страхи, в общем, как бы несколько надуманные, потому что и киргизские, и узбекские врачи, они, в общем, работали и во время этих событий, и после них работали на пациента, не обращали внимания на то, что кто этот пациент по национальности. Но беспорядки были таковы. Вообще уровень насилия был таков, что до сих пор этот страх сидит.
Это была эксперт по Центральной Азии Санабар Шерматова. По ее мнению, главной движущей силой июньских погромов стали бедные выходцы из киргизских деревень, умело спровоцированные то ли политиками, то ли представителями криминальных структур, влияние которых в Киргизии остается достаточно серьезным. По официальным данным, в результате июньских погромов на юге Киргизии погибли 893 человека, по неофициальным около 2000. На восстановление разрушенных домов и инфраструктуры потребуется, по оценкам властей, по меньшей мере $500 миллиардов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. В Москве организаторы акции в защиту свободы собраний призвали депутатов Госдумы России присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль, ранены 3 человека. Счетная палата России выявила финансовые нарушения при строительстве моста в Волгограде, закрытого в мае из-за сильных колебаний. Как сообщил глава ведомства Сергей Степашин, речь идет о нецелевом использовании суммы в 152 миллиона рублей. В подмосковных Химках прошла стихийная акция протеста защитников химкинского леса. Около 200 человек собрались у здания одного из городских домов культуры, где должна была пройти их встреча с представителями компании «Теплотехник», в числе многих ведущей работы по вырубке леса для прокладки трассы Москва-Петербург. В Комсомольске-на-Амуре суд обязал местного провайдера заблокировать доступ пользователей к 5 интернет-сайтам, в числе которых популярный ресурс YouTube. На юго-западе Афганистана сегодня при подрыве автобуса на фугасе погибли 25 человек, еще 27 ранены. В Греции леворадикальная группировка «Секта бунтарей» угрожает превратить страну в зону боевых действий. Ранее эта группировка взяла на себя ответственность за недавнее убийство афинского журналиста Сократиса Гиолиаса и прошлогоднее убийство полицейского. Парламент Каталонии проголосовал за запрещение корриды. Таким образом, Каталония стала первым регионом Испании, где с 2012 года будет введен полный запрет на бои быков. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Готовит и ведет программу Андрей Шар. И Андрей уже зашел ко мне в студию, чтобы лично рассказать о самых интересных темах. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная первая тема сегодня – это то, как отмечают на Украине и в России новую памятную дату. Это годовщина крещения Руси, Киевской Руси. И вот о том, кто был крестителем, кто такой князь Владимир, каков его исторический профиль. Я вам попросил рассказать доктора исторических наук, профессора МГИМО Андрея Зубова. Давайте послушаем.
Хотя очень много есть белых пятен, и по целому ряду вопросов, например, даже не только о дате дне, но даже о годе крещения Руси. Тем не менее, летопись дает нам достаточно яркий образ князя Владимира, как действительно интересной личности. Хотя тогда христианизация была модным делом, но Владимир к нему отнесся не как к элементу политическому, а как к элементу сугубо личному. Это ясно из того, что он, крестившись совершенно резко и круто, изменил всю свою жизнь. Владимир был очень слаб в отношении женского пола. Совершил целый ряд преступлений даже на этой почве. Ну, скажем, убил своего брата, я взял у него красавицу, жену, кстати, в прошлом, греческую монахиню, беременную, к тому же, от брата. Вообще говорил, что при ней ни одна женщина по Киеву красивая пройти не могла, чтобы не подвергнуться опасности на себе. Все это было полностью прекращено. Стоит нормальную семью, порядок. Он изменил круто всю экономику. Одним из главнейших элементов экономики после варяжского завоевания была продажа славянских рабов на рынке рабовладельческие. А вот он прекращает продажу своих подданных в рабство, отменяет рабство вообще как таковое практически, и наоборот начинает активно выкупать пленных. Меняется отношение между варягами, славянами и угрофинами. Если до этого отношения были достаточно антагонистические, и варяги считали себя высшей кастой, то как раз сложение русской народности из трех этносов, варяжского, славянского и угрофинского, оно начинается с князя Владимира именно из-за изменения его политики. Его христианизация – это очень серьезный его личный выбор, который оказал сильное влияние на весь последующий ход развития России.
Профессор Андрей Зубов об истории крещения Киевской Руси. Об этой теме поговорим подробнее в программе. Также другие актуальные темы дня. Ситуация вокруг Химкинского леса. Поговорим о русском шпионаже в Чехии и Соединенных Штатах. И о том, как обстоит ситуация в российских местах заключения. Эфир, как обычно, в 20.07. Александр.
Андрей, спасибо. Программу ведет, напоминаю, Андрей Шарый. А мы продолжаем «Время свободы». В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль. Это уже второе нападение на сотрудников милиции в городе за последние два дня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Галина Маркина.
На окраине города наряд вневедомственной охраны совершал патрулирование на милицейском автомобиле, когда преступники открыли огонь. В результате 3 милиционера получили ранения. Они были доставлены в одну из больниц города. Нападавших, как и сутками ранее, тоже было трое. Есть версия, что стражи порядка попали в засаду. Сотрудники вневедомственной охраны регулярно патрулируют этот неспокойный район. Вот что рассказал начальник отдела вневедомственной охраны при УВД по городу Астрахани Владимир Горбенщиков.
Здесь постоянно ночью под утро бывают, выезжают. Там же, во-первых, мост. Сами знаете, теракты, закладки. 4 часа самое время для преступников. Наркоманы, возможно, бывают здесь вот прячутся. Могут заводы воровать. Место такое, которое периодически нет-нет, задержаний какие-нибудь бывают. Заехали, они как раз разворачивались, фарами посветили на пути. И тут как раз из-за укрытия, получается, начинают обстреливать. И тут же наряд стоял здесь вот рядом. Подлетел буквально полминуты, уже никого не было.
Выстрелы были совершены с расстояния не более 10-15 метров. К сожалению, на этот раз бронежилеты не стали надежной защитой от пуль. Сотрудники милиции были ранены в бок и в область лица. Вот что рассказал по телефону главврач одной из клиник города, куда были доставлены пострадавшие, Федор Орлов.
Поступило 3 милиционера, а один милиционер у нас прооперирован. В состоянии его средней степени тяжести находится уже в отделении травматологическом ранении в плечо. 2 милиционера тоже также получили пулевое ранение, прооперированы в состоянии крайне тяжелое. Находится в реанимационном отделении. Все под контролем в данной ситуации.
Сейчас в городе создан оперативный штаб. Ведется проверка транспорта. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по факту незаконного приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия возбуждены уголовные дела. За последние 2 суток это уже 2-е нападение на сотрудников милиции. Ночью в понедельник 3 неизвестных напали на представителей правоохранительных органов. В результате один милиционер скончался от полученных ран на месте, другой находится в реанимации в тяжелом состоянии. Неизвестными было похищено табельное оружие. Между тем, следователи пока не объединяют эти 2 преступления в одно дело. Вот что рассказал руководитель отделения по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Михаил Муранов.
Данная версия, в том числе в ряду других версий, проверяется. Однозначно сказать можно только после проведения ряда исследований и анализа всей полученной информации по данному преступлению в сравнении его с преступлением, которое совершено было вчера.
Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой, напоминаю, всегда работает Ольга Серебряная.
У российских блогеров снова появился повод поговорить о цензуре в интернете. Суд Центрального района Комсомольска-на-Амуре обязал местного провайдера заблокировать доступ пользователей к нескольким ресурсам из-за наличия на них экстремистских материалов. В список попало несколько известных онлайн-библиотек, где можно скачать Mein Kampf, крупнейший интернет-архив webarchive.org, а также видеосервис YouTube за клип на песню «Россия для русских». Первой реакцией блогеров стало предположение, что судьи просто плохо представляют себе, что такое интернет, пишет пользователь Игорь Серко.
Интересный случай. Это как прийти в больницу для лечения, а попасть на прием к шаману. Чиновничество, в данном случае суд, отстает от реальности, в которой живет весь мир, предпочитая мысленно оставаться в СССР. Удивительно, мыслят-то по-старому, а авто, небось, у всех самых последних моделей. Выборочное развитие.
Совсем недавно в благосфере обсуждали другой юридический курьез – судебную экспертизу блога Владимира Волкова, подозреваемого пензенской прокуратурой в экстремистских высказываниях. Тогда эксперты не смогли разобраться в авторстве записей и провели анализ френд-ленты блогера, в ходе которого признали экстремистской фразу «мочить в сортире». Общий вывод о российской судебной практике в отношении интернета делает Антон Носик.
В нашей уездной судебной практике юридический казус и верх маразма – синонимы. Все решения российских судов по вопросам, связанным с интернетом, в той или иной степени идиотичны.
Блогеры гадают, являются ли странности российского правосудия следствием некомпетентности судей или покушением государства на свободу слова в интернете. Блогер портала liberty.ru Кирилл Мартынов полагает, что механизм закрытия неугодных властям сайтов уже отработан и призывает к борьбе с ним.
Мы имеем идеальную машину для цензурирования интернета. Прокуратура идет в суд, где принимается решение о признании некой последовательности слов, запрещенной в Российской Федерации. Эта система позволяет быть крайне избирательной, но при этом уничтожать любой интернет-ресурс на совершенно законных, подтвержденных судом основаниях. В этой ситуации, как мне представляется, была бы уместна контратака. Надеюсь, найдутся грамотные юристы, которые в эту историю войдут и проверят решение районного суда Комсомольска-на-Амуре на соответствие Конституции. И следует помнить, что все, кто сегодня выступают в России за ограничение свободы слова, руководствуясь религиозными, этическими и иными соображениями, выступают на стороне безграмотных прокуроров.
Главный герой англоязычной политической блогосферы – сайт WikiLeaks, занимающийся публикацией секретных документов и сведений, ставших доступными в результате так называемых утечек. Публикация секретных военных отчетов о войне в Афганистане, поддержанная крупными традиционными средствами массовой информации, вызвала резкую отповедь не только со стороны Белого дома, но и представителей прессы. Колумнист газеты «Таймс» Давид Аронович ответил на публикацию документов таким твитом.
Сведения, которые удалось добыть недавно раскрытым русским шпионам, не нанесут американской безопасности и тысячной доли того ущерба, что причинила ей публикация WikiLeaks. Эпохальный момент.
Британский либеральный блог Pickled Politics занял в отношении WikiLeaks упреждающую защитную позицию.
Как скоро WikiLeaks объявят угрозой национальной безопасности и пособникам исламистов? Как скоро в действиях сайта найдут антизападный уклон и потребуют, чтобы он был закрыт? Похоже, ждать осталось недолго.
Куда более взвешенное рассуждение об изменившейся природе новостной журналистики находим в блоге профессора факультета журналистики Нью-Йоркского университета Джея Розена.
Если зайти на профиль WikiLeaks в Твиттере, то в разделе «Местоположение» можно прочитать везде. Тут-то и кроется самая поразительная черта этого ресурса. Это первая в мире новостная организация, лишенная государственной привязки. А устроено все это так, чтобы сделать ресурс неуязвимым для правительств и законодательств отдельных стран. Вот почему странно было наблюдать, как Белый дом завопил в отчаянии. Они даже не попытались с нами связаться. В случае с WikiLeaks бессмысленно ссылаться на принятые в США правила взаимоотношений между новостниками и правительством. Сама стратегия этого сайта строится на том, что он не учитывает ничьих национальных интересов. До сих пор в истории медиа пресса обладала свободой публикации того, что власть придержащие желали бы скрыть, только потому, что свободу слова защищали законы конкретной страны. В WikiLeaks вольны публиковать то, что власть придержащие хотели бы скрыть, потому что им позволяет это делать сама логика интернета. И вот это уже новость. У интернета нет традиционного адреса или центрального офиса. У WikiLeaks тоже.
Что же до сути дела, типичное воздействие опубликованных документов о войне на рядовых граждан описывает в своем блоге на сайте Guardian обозреватель Майкл Томаски.
До сих пор я поддерживал эту войну, потому что считал, что мы обязаны построить в Афганистане более или менее стабильное общество, и потому что думал, что не дело отдавать страну в руки Талибана. Теперь я не уверен. Может быть, эту войну действительно нельзя выиграть. Быть может, то, что Афганистан снова станет приютом для Талибана, не столь важно. Быть может, так думает про себя и Барак Обама, только до сих пор ему приходилось тщательно скрывать свои намерения, чтобы избежать обвинений в умиротворении агрессора, а быстрая перемена в общественных настроениях поможет ему проводить политику, больше соответствующую его собственным убеждениям. Может быть.
Поверх барьеров деревенские разговоры.
В общем, сама я из Фокстырвуда училась вернуть сюда родную деревню.
Маленькая деревенька за горой, мы туда с тобой поедем, милый мой.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве уже почти 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. В Москве организаторы акции в защиту свободы собраний призвали депутатов Госдумы России присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль, ранены 3 человека. Счетная палата России выявила финансовые нарушения при строительстве моста в Волгограде, закрытого в мае из-за сильных колебаний. В подмосковных Химках состоялась стихийная акция протеста защитников Химкинского леса. В Комсомольске-на-Амуре суд обязал местного провайдера заблокировать доступ к 5 интернет-сайтам, в числе которых популярный ресурс YouTube. На юго-западе Афганистана сегодня при подрыве автобуса на фугасе погибли 25 человек, еще 27 ранены. Парламент Каталонии проголосовал за полное запрещение корриды в регионе с 2012 года.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Юрий Шевчук подтвердил свое имя.
Комментарии экспертов.
Почему бизнес по-русски не испортил нынешнего главу BP?
В блогах Свободы.
Блогер Элина Эфендиева. Оккупанты против понаехавших.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям экономики. Комиссия правительства России по регулированию внешней торговли поддержала вчера предложение о введении беспошлинного ввоза в страну пассажирских лайнеров весом от 90 до 120 тонн. Речь идет о крупных самолетах для дальних перевозок, примерно 300 пассажиров. В общей структуре пассажирских перевозок российских авиакомпаний доля таких маршрутов составляет примерно 20%. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Правительственная комиссия поддержала предложение о введении нулевых импортных пошлин на пассажирские лайнеры такого типа, к которым пока эксперты относят фактически самолеты лишь одной модели. Из Москвы руководитель аналитического отдела агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Нынешнее решение будет затрагивать в первую очередь дальнегистальные широкофюзеляжные лайнеры иностранного производства. И сегодня такие самолеты есть в продуктовой линейке компании «Боинг». Самолеты похожей размерности, близкой, но не укладывающейся в указанный диапазон, также есть в продуктовой линейке компании «Airbus». И вполне возможно, что в дальнейшем, по мере развития продуктовой линейки «Airbus», также и ее лайнеры могли бы попасть в указанный диапазон.
Если речь идет о дальнемагистральных лайнерах американской компании «Боинг», то о каких именно моделях?
В производственной линейке компании «Боинг» присутствует лайнер «Боинг 767», некоторые из модификаций которого вполне попадают под данное ограничение.
Сколько лайнеров такого типа уже эксплуатируется российскими авиакомпаниями в общем их парке зарубежных самолетов?
Вообще дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров приблизительно такой размерности в российской гражданской авиации эксплуатируется менее 50 штук. Преимущественно крупнейшими эксплуатантами являются Аэрофлот, Российские авиалинии, а также авиакомпания Трансаэр. Есть такие машины у Владивосток Авиа, ГТК Россия и буквально пару тройки других перевозчиков. Суммарно флот магистральных самолетов иностранного производства, которые летают в России и эксплуатируются отечественными перевозчиками, немного превышает 300 бортов.
Учитывая масштабы России, дальние авиаперевозки могут составлять немалую долю даже на внутренних рейсах, не говоря уже о дальних зарубежных маршрутах. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
В настоящее время доля пассажиров, которые летают на дальние расстояния, она составляет примерно 20%. И если говорить об абсолютных цифрах, это примерно 8 миллионов пассажиров в год для всей России. Мы думаем, что эта доля будет расширяться, и в последующем она может достигнуть 25%, учитывая, что и рынок будет расти двузначными темпами в ближайшие годы, достаточно существенное увеличение мы видим пассажиропотока по дальним магистральным направлениям. Соответственно, будет расти и спрос на самолеты дальнемагистральные.
На сегодня в России России уже действуют нулевые импортные пошлины в отношении зарубежных авиалайнеров вместимостью менее 50 пассажиров и более 300 пассажиров, напоминает Олег Пантелеев. Но решение правительственной комиссии отчасти расширяет беспошлинный ввоз наиболее крупных лайнеров, хотя в самой России производятся их аналоги – самолеты Ил-96. В этом контексте следует ли считать решение обнулить пошлины в этом сегменте лишь временным? Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт».
Это будет связано с тем, планирует ли в дальнейшем российская авиационная промышленность выпускать воздушные суда такой размерности. Пока планов о производстве таких самолетов еще нет, и те самолеты Ил-96, которые конкурируют в данной размерности, скорее всего, будут производиться исключительно лишь в единичных экземплярах и не составят существенной конкуренции самолетам иностранного производства не только на международном, но и, к сожалению, даже на внутреннем рынке.
Если на долю дальних маршрутов в России приходится 20% всех пассажирских авиаперевозок, то на долю средних практически половина. Поэтому и лайнеры соответствующих моделей, такие как Boeing 737 или Airbus 320, являются наиболее востребованными на авиарынке. При этом в самой России уже выпускается модель Ту-204 и проектируется новая модель MS-21, которая по планам лет через 5-7 должна заменить Ту-154. Елена Сахнова, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Да, однозначно. Сейчас на долю средних маршрутов приходится примерно 50% всех перевозок, поэтому лайнеры среднемагистральные являются самыми востребованными. В России сейчас есть Ту-204, программа, по которому, однако, будет сворачиваться, потому что самолет не нашел должного спроса со стороны авиакомпаний. Новая разработка МС-21, несомненно, будет очень востребована рынком, однако займет достаточно долгое время разработать этот самолет. Сейчас нет даже опытного образца. И опыт SSG, он показывает, что такие проекты, они всегда задерживаются и достаточно существенно задерживаются. Поэтому до тех пор авиакомпании будут приобретать самолеты западного производства, платя достаточно существенную пошлину.
Под нынешнее решение правительственной комиссии обнулить импортные пошлины в России на пассажирские лайнеры весом от 90 до 120 тонн подпадает и новейшая модель Boeing 787 или лайнер мечты, как его называют. Он стал главной новинкой состоявшегося на прошлой неделе международного авиасалона в британском Фарнборо, а серийное производство планируется начать уже в этом году.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. И сегодняшняя история продолжает цикл о вечерних мероприятиях, организуемых в музеях Лондона. Анна Слонян побывала в Британском музее на вечере «История мира в сотне предметов. Вера и религия». Об этом ее рассказ.
Собираясь в Британский музей приятным летним вечером, я почти не сомневалась, что там будет пусто. В такую погоду, да еще когда идет футбольный чемпионат, разговоры в помещении о вере и религии вряд ли способны заинтересовать многих. Оказалось, нет. На лекции «Как предметы делают историю» зал был забит. На другой «Что такое религия?» почти полон. Среди пришедших попадались люди всевозможных возрастов, рас и, кажется, вероисповеданий. Юный индиец, торопясь в аудиторию, успел на бегу кинуть с усмешкой: «О, религия!» Лекцию под интригующим названием читала Карен Армстронг, теолог, автор множества популярных книг, в прошлом католическая монахиня. Одна из слушательниц в ожидании начала рассказала, что ее сюда привело.
Я вообще-то уже посещала выступление Карен Армстронг. Когда училась в университете Бата, изучала историю религии, а она приезжала туда с лекцией. Короче говоря, я знакома с ее трудами. Сейчас я работаю здесь, в Британском музее. Она же состоит в Совете попечителей. Так что вот я и решила прийти послушать о последних результатах исследований в этой области. На самом деле, интересно послушать, что она скажет. Не знаю точно, на какую именно тему будет лекция, предмет ведь достаточно широкий. Если судить по названию «Что такое религия?», тут речь может зайти о чем угодно. Поскольку я тут работаю, это одно из преимуществ. Можно задержаться в конце дня, закончить работу, потом заскочить на лекцию. Моя должность – хранитель коллекции. Я занимаюсь сохранением музейных экземпляров. Большинство людей считают нас администрацией музея. Но наша работа состоит не только в этом. По сути, мы следим за тем, чтобы экземпляры не разваливались.
Перед залом, среди прочих, стояла группка подростков во главе с учителем. Они, как выяснилось, тоже попали сюда не случайно.
Я со школы пришел. Мы специально пришли всем классом.
В моем классе 4 ученика. Они изучают историю религии и собираются сдавать по ней экзамен. Мы увидели объявление и решили, что полезно будет их сюда привести. Что касается вопросов названия, я удивлюсь, если на него будет дан ответ. По-моему, ответа на него не существует.
Понимаете, человека моего возраста трудно увлечь такими вещами, как религия, но ей это удается. Я заканчиваю предпоследний класс. Мне 17 лет.
Нет, раньше мы сюда не приходили. Сегодня первый раз. Я бывал на вечерних мероприятиях в других музеях, но не здесь.
Во время самой лекции люди вели себя по-разному. Кто-то спал, кондиционеры в помещении работали слабовато, кто-то делал заметки. Армстронг, выпускница богословского отделения Оксфорда, вела свой неспешный рассказ.
Религия всегда лучше всего выражалась художественными средствами, через искусство, поэзию, танец, музыку, архитектуру, тогда как логический, рациональный дискурс ей менее близок. В X веке до нашей эры в Индии люди уже открыли для себя превосходный способ говорить о главнейшем.
Как и ожидалось, окончательного, да и какого-либо вообще, ответа на заглавный вопрос лекция не дала. Однако у людей, им интересующихся, несомненно, появилась пища для размышлений.
Неужели возможно просто набрать в грудь воздуха и определить то слово, происхождение которого не загнать в определенные рамки, ту реальность, которая обязана выходить за обычные рамки? Когда мы говорим о Боге или о различных его воплощениях, этот процесс – конечный результат того, что было воспринято нами из речи, слов. Настоящие теологи должны это понимать, однако так происходит не всегда, по причинам, которые я уже упоминала и которые мы с вами обсудим.
Охватив все мыслимые и немыслимые конфессии, Карен Армстронг в конце доклада сосредоточила внимание на христианстве.
Мы утратили это чувство религии как гуманистической системы верований. Таким образом, в современном понимании все религиозные люди просто верующие. Словно принятие на веру определенного креда – замена действию. Это не так. Религия прежде всего означает действие. Я собираюсь продемонстрировать вам это наглядно. То, какую роль здесь играет действие. В качестве примера я выбрала одну евангельскую притчу, одну из многочисленных историй о воскресении. Она взята из Евангелия от Луки, и многим из вас наверняка уже знакомы.
Кроме лекции «Что такое религия?», в тот вечер в Британском музее устраивалось множество других мероприятий. Демонстрация искусства мусульманской каллиграфии, исполнение современной духовной музыки в ряде стилей, в их числе джаз и фанк, занятия по иконографии, представления, основанные на индийских мифах, эзотерических и эротических. Слушатели и зрители расходились лицами вдохновенными, хотя и слегка осоловевшими, то ли от накала мыслей, то ли от обычной жары. Впрочем, такая погода в Англии – редкость. Обычно британский музей служит лондонцам и туристам пристанищем от дождя. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях у нас член правления госкорпорации «Роснано», директор департамента научно-технической экспертизы, доктор химических наук Сергей Калюжный. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Межнационального конфликта здесь априори не могло быть, потому что...
Государственный департамент присоединяется к осуждению, высказанному Белым домом в связи с опубликованием...
Общий принцип санкций был утвержден саммитом ЕС...
Ученые хотят оценить, в каком состоянии находятся обломки судна и создать трехмерное
свободный
изображение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».